Мы продолжаем радиоспектакль по рассказу Ивана Тургенева «Рассказ отца Алексея». Содержание предыдущей части. Автор рассказа слушает откровение отца Алексея, у которого случилось несчастье с сыном. Стало его сына посещать видение черного человека, от которого никак он не мог избавиться.
Тут отец Алексей достал из кармана клетчатый носовой платок и стал сморкаться. Да, кстати, утер украдкой глаза.
Прости. Прости, милостивый государь. Худое пошло тогда наше житье. Худое. Уж я только об одном и думаю. Как бы не сбег он, или, сохрани, Господи, в самом деле над собою какого зла не учинил. Караулю его на каждом шагу. В разговор-то и вступать боюсь. И проживала в ту пору вблизи нас соседка, полковница-вдова. Марфой Савишной ее звали. Большое я к ней уважение питал. Ну, потому женщина рассудительная и тихая. И даром, что молодая и собой пригожая. Ну вот, с горя да с тоски, не зная, что уж придумать-то, я возьми да все ей расскажи. Сперва она ужаснулась очень, сполошилась даже вся, а потом раздумье на нее нашло. Долго она изволила сидеть, а так молча, а потом пожелала сына видеть моего и побеседовать с ним. И я почувствовал, что беспременно мне следует исполнить ее волю. Тут же. Нет, не женское любопытство в этом случае действует, что-то иное. Вот. Ну так, вернувшись домой, стал я убеждать Якова. Поди, мол, поди со мною к госпоже полковнице. Так он и руками, и ногами. Не пойду, говорит, ни за что. И все, о чем я с ней буду беседовать? Кричать даже на меня стал. Однако я, наконец, уломал его и, запрягши саночки, повез его к Марфе Савишне. Да по уговору-то оставил его с нею наедине. Самому мне удивительно, как это он скоро согласился. Ну, ничего, думаю, посмотрим. Часа через 3 или 4 возвращается мой Яков. Ну, спрашиваю я, чего? Как тебе соседка-то наша понравилась? Ничего он мне не отвечает. Я опять его пытать. Ну, говорю, добродетельная, говорю, дама, обласкала чай тебя. Да, говорит, она не как прочие. Ну, вижу я, он как будто помягче стал маленько. Ну, и решился я тут его спросить. Ну, а на вождение-то, говорю, как? Глянул Яков на меня, как кнутом стегнул. И опять ничего не промолвил. Ну и все. Не стал я его больше. Не стал тревожить больше. Убрался из комнаты вон. А час спустя подошел я к двери, посмотрел сквозь замочную скважину. Ну что ж вы думаете? Спит мой Яков. Лег на постельку. Спит? Перекрестился я тут несколько раз к ряду. Пошли, мол, Господь, всякой благодати Марфе Савишне. Видно, сумела голубушка, сумела ожесточенное его сердце тронуть. На следующий день, смотрю, берет Яков шапку. Ну, думаю, спросить его, куда, мол, идешь. А нет, думаю, лучше не спрашивать. К ней, наверное. И точно к ней. К ней, к Марфе Савишне отправился Яков. Еще дольше прежнего у ней просидел. А на следующий день опять? А там через день опять? Ну, начал я воскресать духом. Потому вижу, происходит в сыне перемена. И лицо-то у него другое стало, и в глаза-то ему глядеть стало возможно. Не отворачивается, как раньше было. Да и унылость все в нем та же, до отчаянности прежней-то. Ужаса-то прежнего нет, вот что главное. Но не успел я ободриться маленько, как опять все разом оборвалось. Опять одичал Яков. Опять приступиться к нему нельзя. Сидит, заперся в каморке или полно ходить к полковнице, и все. Ну, не уж, думаю, он ее чем-нибудь обидел, или она ему от дому отказала. Да нет, думаю, он хоть и несчастный, но на это не отважится никогда. Да и она не такая. Не вытерпел я, наконец, спрашиваю у него. Ну, что, Яков, соседка наша, говорю, ты чего-то, кажется, ее совсем позабыл? А он как гаркнет на меня: соседка! Или ты хочешь, чтобы он смеялся надо мною? Как, говорю, так он тут даже кулаки стиснул, освирепел вовсе. Да, говорит, прежде он только так торчал, а теперь смеяться начал, зубы скалит, говорит, прочь, уйди. Кому он эти слова обращал, я уж не знаю. Едва ноги меня вынесли, до того я перепугался. Вы только представьте, лицо, вот лицо, как медь красная, пена у рта, голос хриплый, да словно кто его давит, и все тут. Ну, и поехал я сирота сиротою в тот же день к Марфе Савишне. Большой ее застал печали, но разговаривать со мной о сыне она не захотела. Ни в какую. Одно только сказала, что никакая тут людская помощь действительно быть не может. Молитесь, мол, батюшка, молитесь, а там видно будет. И вынесла мне 100 рублей для бедных и больных вашего прихода, говорит. И опять повторила: молитесь. Господи, да как будто я и без того не молился денно и нощно.
Отец Алексей тут снова достал платок и снова утер свои слезы, но уже не украдкой на этот раз, и, отдохнув немного, продолжал свою невеселую повесть.
Покатились мы тут с Яковом, словно снежный ком под гору, и видать нам обоим, что под горою пропасть, а как удержаться и что предпринять, неведомо. И скрыть это не было никакой возможности. По всему приходу пошло смущение великое, что в оде у священника сын оказывается бесноватым, и что следует где начальство обо всем этом известить. И известили бы непременно, да прихожане мои, спасибо им, жалели они меня. Но тем временем зима миновала, и наступила весна. Такую весну послал Бог, красную, светлую, какой даже старые люди не запоминали. Солнышко целый день, безветрие, теплынь. И пришла мне тут благая мысль. Господь уподобил уговорить Якова сходить со мною на поклонение к Митрофанию в Воронеж. Ну, коли думаю, и это последнее средство не поможет, ну тогда одна надежда — могила. Вот сижу я однажды перед вечерком на крылечке, а зорька разгорается на небе. Жаворонки поют, яблоньки в цвету, муравка зеленеет. Сижу вот и думаю, как бы сообщить мое намерение Якову. Вдруг смотрю, выходит он на крыльцо. Постоял, поглядел, вздохнул и прикорнул на ступеньке-то со мной рядышком. Я даже испугался на радость. Но только молчок, молчок. А он сидит, смотрю, на зарю смотрит и тоже ни слова. И показалось мне, словно умиление на него нашло. Морщины на лбу как-то разгладились, глаза даже посветлели. Еще бы, думаю, немножко, и слеза бы прошибла. Ну, смотревши такую в нем перемену, я виновато смелился. «Яков, — говорю я, — выслушай ты меня без гнева». Ну, и рассказал ему о моем намерении, как бы вдвоем-то нам к Митрофанию пойти пешочком. А от нас до Воронежа верст полтораста будет. И как оно приятно-то будет вдвоем, весенним холодочком, да до зорьки поднявшись, идти да идти по зеленой травке, да по дороге большой. Да и как если мы хорошенько-то припадем, да помолимся у раки святого угодника, так, может быть, кто знает, Господь Бог над нами и смилуется, и получит он исцеление, да чему уже многие бывали ведь пример. И представьте вы, милостивый государь, мое счастье. Хорошо, хорошо, говорит Яков. Я сам, а сам не оборачивается, все в небо смотрит. Согласен, я, говорит, пойдем. Я так и обомлел. Друг, говорю, голубчик, благодетель, говорю. А он у меня спрашивает, так когда же мы отправимся? Да хоть завтра, говорю. Ну вот. Так вот мы на другой день-то и отправились. Надели комочки, взяли посохи в руки, ну и пошли. Целых 7 дней мы шли, и все время нам погода благоприятствовала. Удивительно даже. Ни зноя, ни дождя, да муха не кусает, да пыль не зудит. И с каждым днем, Яков, мы все в лучший вид приходит, а? А надо вам сказать, что на вольном воздухе Яков и прежде того-то не видал, но чувствовал его за собою, за самой спиною. А не то тень его сбоку как будто скользила, что очень моего сына мутило. А в этот раз ничего такого не происходило. Ничего не было. Да и на постоялых дворах-то, где дочевать нам приходилось, тоже ничего не являлось. Ну, все нормально. Мало мы с ним разговаривали, но уж как нам было хорошо. Особенно мне. Ну, вижу я, воскресает мой бедняк. Не могу я вам опять описать, милостивый государь, что я тогда чувствовал. Ну, добрались мы, наконец, до Воронежа. Пообчистились, пообмылись и в собор к угоднику. Целых 3 дня почти что не выходили из храма. Сколько молебнов отслужили, свечей сколько понаставили. И все ладно, все прекрасно. Дни благочестивые, ночи тихие. Спит мой Яша, как младенец. Сам со мной заговаривать стал. Бывало, спросит: «Батюшка, ты ничего не видишь?» А сам улыбается. «Не вижу, — говорю я, — ничего». «Ну, и я, — говорит, — не вижу. Ну, чего еще требовать-то, а? Благодарность моя к угоднику без границ, Господи!» Прошли 3 дня, и говорю я Якову-то: «Ну, теперь, сынок, все, все дело поправилось. И на нашей улице праздник. Только, говорю, одно остается. Ты теперь исповедайся, причастись. А там с Богом восвояси. И отдохнувши как следует, да по хозяйству поработавши для сил укрепления, вот можно будет и похлопотать, место поискать, ну или что там еще. Марфа Савишна, говорю, наверное, в этом поможет нам. Нет, говорит Яхов, зачем мы ее будем беспокоить? А вот я ей колечко с митрофановой ручки принесу. Ну, я тут совсем раскуражился. Смотри, говорю, смотри, бери серебряное, а не золотое, не обручальное. Покраснел Яков мой и только повторил. А что не следует ее беспокоить? Ну, впрочем, тотчас на все согласился, конечно. Пошли мы на следующий день в собор. Исповедался мой Яков. И так перед тем усердно молился. Ну, а там и к причастию приступил. Я стою так-то в сторонке и земли под собою не чувствую. На небесах ангелам не слаще бывает. Только смотрю я, что это значит. Причастился мой Яков, а не идет испить теплоты. Стоит он ко мне спиною, я-то к нему. Яков, говорю, Яков, что же ты стоишь, а? Он обернется вдруг. Верите ли, милостив государь, я назад отскочил. До того я испугался. Но бывало страшное видывал. Но такое страшное было у него лицо, а теперь какое-то зверское, ужасное стало. Бледен, как смерть. Волосы дыбом, глаза все перекосились. А у меня-то от испуга даже голос пропал. Я говорить-то хочу ему, не могу. Обмер сам совсем. А он как бросится вон из церкви. Господи, я за ним. Он прямо на постоялый двор, где ночевка наша была. Котомку на плечи и вон. Куда, куда, крича я ему, Яков, что с тобой? Постой, кричу, погоди, Яша. Яков хоть бы слово мне в ответ побежал, как заяц. Догонять его нет никакой возможности. Так и скрылся совсем. Что будешь делать? Ну, я сейчас верть назад. Телегу нанял. Сам весь трясусь, только и могу говорить, что Господи, 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 да Господи, что это такое? Ничего не понимаю, что делается. Что это такое над нами стряслось-то? Пустился я домой. Потому, думаю, наверное, он туда побежал. Точно. На шестой версте его от города вижу. Шагает он по большаку. Я его догнал. Соскочил с телеги, ну и к нему. Яша! Яша! Остановился он. Повернулся ко мне лицом. А глаза в землю упер. Губы стиснул. И что я ему не говорю, стоит он как истукан какой, и только видно, что дышит, и все. А наконец опять пошел вперед по дороге. Что было делать, а? Поплелся и я за ним. Ох, какое же это было путешествие, милостивый государь! Сколько нам было радости идти в Воронеж, столь ужасно было идти возвращение. Стану я ему говорить, так он даже зубами ляскает. Через плечо этак. Не дать не взять, тигр или гиена какая. Как я тут ума не лишился, я доселе не постигаю. И вот, наконец, однажды ночью в крестьянской курной избе сидел он на палатях, свесивши ноги, да озираясь по сторонам все. Пал я тут перед ним на колени и заплакал, и горьким взмолился моленьем: не убивай, дескать, старика, отца окончательно. Не дай, говорю, ему в отчаянность впасть. Ну скажи, Яша, скажи, что приключилось с тобою. Возрел он меня, а то он словно и не видел, кто перед ним стоит, и заговорил. Да таким голосом, что у меня до сих пор в ушах отдается. Слушай, говорит батька, хочешь ты знать всю правду? Так вот она тебе. Когда ты помнишь, я причастился и частицу еще во рту держал, говорит. Вдруг он в церкви-то это белым-то днем встал, говорит, передо мною, словно из земли выскочил. И шепчет он мне, говорит, а прежде никогда ничего не говорил. Шепчет: выплю, выплю, да раза три. Я, говорит, так и сделал. Выплюнул и ногой растер. И, говорит, стало быть, я теперь навсегда пропащий. Потому что всякое преступление отпускается, но только не преступление против Святого Духа. И, сказав эти ужасные слова, сын мой повалился на палате, а я опустился на избяный пол. Ноги у меня подкосились.
Отец Алексей умолк на мгновение и закрыл глаза рукой.
Однако, что же я буду дольше-то томить вас, да и себя самого? Дотащились мы с сыном до дому, а тут скоро и конец его настал. Лишился я моего Якова. Перед смертью он несколько дней не пил, не ел. Все по комнате взад-вперед бегал. Да твердил, что греху ему не может быть отпущения. Но его уж он больше не видел. Погубил он, дескать, мою душу. Теперь зачем же ему больше ходить? Ну, а как слег Яхов, сейчас в беспамятство впал. И так без покаяния, как червь бессмысленный, отошел от всей жизни в вечную.
Но не хочу я верить. Милостив государь, и хочу, чтобы Господь стал судить его своим строгим судом. И, между прочим, я этому потому не хочу верить, что уж очень он хорош лежал в гробу. Совсем словно помолодел. И на прежнего Якова стал похож. Лицо такое тихое, чистое. А волосы колечками завелись. А на губах улыбка. Марфа Савишна приходила смотреть на него. То же самое говорила. Она же его всего и цветами обставила. И на сердце ему цветы положила. И камень надгробный на свой счет поставила. Но я остался одиноким на Бохске. И вот отчего, милостивый государь, вы изволили усмотреть на лице моем печаль великую. Не пройдет она никогда, да и не может пройти.
Хотел я сказать отцу Алексею слово утешения, но никакого слова не нашел. Мы скоро потом расстались.
Вы слушали радиоспектакль по рассказу Ивана Тургенева «Рассказ отца Алексея» в исполнении актера православного театра лаборатории драматического искусства имени Михаила Чехова Дмитрия Бабушкина. Всего вам доброго! Храни вас Господь!